прозвучит первая передача из цикла «Мифы и легенды Древней Греции». Вы услышите рассказ о походе аргонавтов за золотым руном.
Давным-давно в Греции, между двух синих морских заливов, в глубокой долине, отгороженной высокими горами от всего остального мира, лежала страна Беотия. Под синим небом ее высоко вздымалась вершина таинственной горы Геликон, где обитали богини искусств, музы. В те времена, о которых пойдет рассказ, владыкою Беотии был коварный и жестокий царь Пелий. Однажды он возвращался с купания в свой дворец в городе Иолке. Царь ехал, задумавшись. Вдруг колесница замедлила бег. Посреди площади шумела толпа народа. «Что там такое?» — спросил Пелий у сопровождавшего его вельможи. «Ничего особенного, о царь!» — ответил тот. «А впрочем, я ошибся. Там стоит странный юноша, прикрытый пестрой шкурой барса. Он прекрасен, как юный бог винограда Дионис. И у него только одна сандалия на правой ноге». Вельможа сказал это и вздрогнул, потому что Пелий крепко схватил его за локоть. «Сандалия на одной ноге?» — вскрикнул царь. «О горе! Я погиб! Разве ты не помнишь?» Много лет назад мудрые жрецы бога Аполлона предсказали Пелию: «Ты будешь царствовать спокойно и счастливо, но лишь до тех пор, пока тебе не встретится человек, обутый только на одну ногу. А когда это случится, дни твои сочтены, и гибель неизбежна. Тогда не борись с судьбой». Царь Пелий был коварен и себелюбив, но ни трусость, ни глупость не были свойственны ему. Черные глаза его сверкнули из-под мохнатых бровей. Он вырвал поводья из рук возницы и, круто натянув их, подъехал к юноше. «Странник», — сказал он, надменно взирая на толпу с высоты колесницы, — «скажи нам, кто ты, куда держишь путь и где живут твои родные? Но отвечай только правду, страшись осквернить уста ложью. С тобой говорит непростой человек».
«Я тоже непростой человек», — спокойно ответил юноша. «Я Езон, сын Эсона».
Вздрогнул при этих словах жестокий царь. Вспомнил он, как много лет назад коварством захватил власть, свергнув своего брата Эсона. Но смелый юноша говорил так простодушно и открыто, большие глаза его смотрели столь бесхитростно и честно, что Пелий почувствовал, как надежда зародилась у него в сердце. «Он простак, этот сын Эсона», — подумал Пелий. «Не надо его раздражать. С таким человеком хитростью и притворной лаской так же легко совладать, как с молодым львенком». И, прищурясь, он ответил Езону совсем мирно: «Юноша, знай же, что сам Пелий говорит с тобой. Я не тиран и не враг тебе. Боги решили судьбу твоего отца. Я только выполнял их волю. И теперь я не осмелюсь идти наперекор воле богов. Но знай, прежде чем получить из моих рук царство, ты должен совершить великое дело, чтобы умилостивить их. Не так давно ночью, во время бури, явился ко мне вестник богов Гермес. Царем Беотии, — сказал он мне, — будет лишь тот, кто овладеет
золотым руном и водворит его в здешнем храме. Я стар, Езон, я не могу, соперничая с тобой, пуститься в далекий путь. Соверши великий подвиг, найди волшебное руно, вечно сияющее, как жар в темной роще на берегу Черного моря. В тот же час я без споров передам тебе законную власть. Гордо поднял кудрявую голову молодой сын Эсона, услышав такие речи. «О, Пелий!» — вскричал он. «Клянусь дымом родного очага! Клянусь сединами отца моего! Клянусь моей кровью до последней капли! Я выполню волю богов! Какие бы препятствия ни стояли на моем пути, я уничтожу их! Я овладею волшебным руном и верну его в Грецию!» Так говорил юноша, а Пелий, слушая его, прятал усмешку в черной жесткой бороде. Он не верил, что кто-либо сможет овладеть чудесным руном. Он надеялся, что Езон погибнет в походе. И эта надежда веселила его. Месяца не прошло, как не осталось человека во всей Греции, который бы не знал, к чему готовится храбрый юноша из Дальнего Иолка. Понемногу со всех сторон в Тихий Иолк стали собираться смельчаки из разных концов страны. Много явилось сюда храбрецов, чьи имена наводили страх на недругов. Пришел быстрый, как лесной олень, Мелиагр, славный победитель Каледонского вепря. Постучались в двери Езона товарищи Мелиагра по страшной охоте, покоритель чудовища Минотавра Тезей, могучий Анкей, осторожный и хмурый боец Теламон. Не отставая друг от друга ни на шаг, с одинаковой усмешкой на лицах пришли прекрасные близнецы Кастор и Полидевк, дети божественной Леды. Два других брата, сыновья могучего бога северных ветров Борея, прилетели к Езону на широких крыльях, которые им подарил их свирепый отец. Явился на призыв Езона и быстроглазый Линкей, опытный кормчий, глаза которого видели сквозь воду и сквозь камни. Но еще раньше, задолго до того, как Езон отобрал из пришедших храбрецов крепкую дружину, застучали молотки и топоры неподалеку от Иолка на песчаном берегу полуострова Магнезии. То славный строитель кораблей Арг положил начало Езонову кораблю. «Арк не один создал такое чудо», — говорили люди, ибо все должны были признать, что другого такого корабля еще не видели глаза человека. Нет, конечно, ему, наверное, помогала мудрая Афина, богиня всех искусств и художеств. Недаром старый строитель по ночам не отлучался от своего детища. Недаром в корму корабля вделал он кусок от ствола священного дуба из ее рощи, вырезал на нем ее изображение. Без помощи богов не мог человек соорудить подобное судно. Наконец корабль был готов. А незадолго до этого дня еще один герой присоединился к Езоновой дружине. То был славный певец Орфей, который принес с собой не меч и не копье, как другие, а только золотую лиру. Наступил долгожданный срок. Утром Арг откинул волосы с покрытого потом лба и засмеялся впервые за много дней. Суровые плотники ударили по смолистым клиньям, удерживавшим судно на берегу. Подобно лебедю, сходящему с берега в воду, скользнул гордый корабль на пенные волны залива. Стремительно двинулся Арго вперед, унося моряков аргонавтов. Так начался великий поход аргонавтов. Скользил над морскими просторами белый парус Арго. К исходу третьего дня герои услышали впереди тяжелый шум и плеск. То доносился до них, как бы гул мощного прибоя, то словно ревела буря или падал в пропасть гигантский водопад, то раздавались страшные удары грома. Встав во весь рост на носу корабля, зорко вглядывался в волны кормчий Линкей. Вдруг, словно увидев что-то страшное, он закрыл глаза руками. Там, впереди, как раз на пути легкокрылого судна, море кипело, бурлило и пенилось. Две огромные скалы возвышались в тумане. Но то были не простые скалы, а плавучие страшные симплегады. Эти скалы ни минуты не пребывали в покое. Они то отходили одна от другой, и тогда море между ними становилось обманчиво гладким и спокойным, то внезапно страшные утесы устремлялись навстречу друг другу. Все быстрее и быстрее неслись они, раскачиваясь на волнах. Все сильнее ревела и клокотала пучина вокруг них. Наконец, с неистовым грохотом, в облаке водяной пыли, вздымая до неба пену, они сшибались вместе. Казалось, весь мир содрогается вокруг. Но в этот миг плавучие горы снова начинали удаляться в разные стороны. Страшно было издали глядеть на это чудо. Между тем нельзя было проплыть на восток, не пройдя меж ними. Замедлили аргонавты бег своего судна и стали держать совет. «Прежде чем пытаться проскользнуть между утесами, — сказал один, — надо пустить в эту теснину белого голубя, любимую птицу Афродиты. Пролетит голубь, промчится вслед за ним и Арго. Погибнет крылатый разведчик, лучше дождаться более благоприятного времени». Гребцы налегли на весла. Линкей выпустил из клетки серебристо-белого голубка. Снежной пушинкой проскользнула птица в воздухе, ринулась между разошедшими в стороны скал, и в тот миг, когда они уже мчались друг на друга, молнией пронеслась меж них. С грохотом сшиблись утесы, но голубь уже опередил их. Вот он несется назад к Арго, вот садится на мачту. О, счастье! Только одно единственное перо из хвоста вырвали у него плавучие горы. Значит, нельзя терять ни минуты. И вот герои уже пенят воду шумными веслами. Вихрем летит Арго в мрачное ущелье, а скалы, покачиваясь в тумане, уже начинают сближаться. Точно стрела несется вперед корабль. Пенные гребни обрушились на него. Раздался грохот, какого не выдержать уху простого смертного. Но скалы не успели столкнуться. Только одну доску из корабельного руля вырвали они, растерли в щепки и начали расступаться в стороны. Когда же гребцы, переведя дух, подняли весла, чтобы оглянуться, вдали за кормой они увидели только тихий пролив. Так сбылось веление богов. Если хоть один корабль пройдет между Симплигадами, их движение должно прекратиться навеки. 20 дней и 20 ночей несся по морю славный Арго. Наконец, под вечер 21-го дня Линкей увидел далеко-далеко над волнами темную гряду гор. Аргонавты еще не знали, к этим ли горам лежит их путь, но плыли вперед. Внезапно до их слуха донесся далекий стон, исполненный нестерпимой муки. Аргонавты содрогнулись. Им показалось, что это сами горы застонали от невыносимой боли. «Что это? Что это?» — шептали, оглядываясь, воины Езона. «Восславь великих богов, о Езон!» — воскликнул плывший с аргонавтами прорицатель. «Ибо ты привел нас к цели. Страна эта — Колхида. Здесь хранится золотое руно. Разве ты не слышал страшных стонов? Знай же, это стонал могучий титан Прометей, наказанный великим Зевсом. Прометей возлюбил людей сильнее, чем своих братьев-богов. Он похитил у Зевса огонь его молний, отнес его на землю и научил людей пользоваться им. Только после этого они стали людьми, а до этого жили как дикие и несчастные звери. Люди возблагодарили титана, но за такую великую дерзость всемогущий Зевс приковал его к горам Кавказа и повелел своему орлу каждый день терзать тело несчастного. Мука эта длится уже много столетий, но близится время его избавления. Могучий Геракл придет сюда, убьет орла и освободит Прометея. Это случится скоро, но еще не сейчас. Теперь же, о Езон, повелевай нами, ибо мы достигли конца нашего пути. Пока он говорил это, корабль Арго вплотную подошел к берегу. Аргонавты бросили якорь в тихой бухте и, выйдя на берег, сразу же принесли жертвы всем богам Греции и Колхиды. Они молили светлых богов не препятствовать им, потому что знали, как нетруден был путь из Иолка до Колхиды. Только здесь начиналась самая тяжкая часть великого подвига. Настала ночь. Темнота окутала землю. В камышовых зарослях фыркая бродили барсы и вепри дикой страны. А поодаль за рекой мирно спал на холме темный дворец царя Колхиды Эета. Спал за его толстыми стенами сам суровый царь. Спали царские дочери, спали воины и слуги, и никто из них не знал, чему суждено случиться завтра. Рано утром Езон со спутниками направился к горе, на которой стоял великолепный дворец Эета, сына бога солнца Гелиоса. Высокие стены дворца поднимались над скалами. Всюду белели ряды мраморных колонн, сверкала медь украшений. У самых ворот аргонавты встретили прекрасную, темнокудрую девушку. Это была дочь царя Эета, Медея. Она громко вскрикнула от неожиданности, увидев могучую дружину. На крик вышел из дворца и сам царь. Он приветливо встретил чужеземцев и пригласил их к себе для пира и отдыха. В это время словно трепещущий луч солнца на мгновение прорвался сквозь тучи. То сын Афродиты, маленький Эрот, прилетел во дворец. Спрятавшись за одной из колонн, он огляделся. Прямо перед собой он видел Езона. Героя обнимал чернобородый Эет. Вокруг толпились, оглядывая друг друга, воины-колхидцы и аргонавты, а поодаль
стояла высокая, стройная девушка. Она похожа на богиню ночи, подумал Эрот. Она прекрасна. Что ж, тем лучше. Он улыбнулся, поднял лук и, прищуря один глаз, нацелился прямо в сердце Медеи. Тоненько свистнула стрела. Медея побледнела. В глубине ее глаз вдруг вспыхнул яркий огонь. Ни на минуту не отрываясь, она смотрела теперь только на Язона. Она уже не видела никого в мире, кроме него. Очень довольный такой удачей, сын Афродиты бросил последний взгляд на дело рук своих и улетел прочь.
Прозвучала передача из цикла «Мифы и легенды Древней Греции». Ее для вас подготовили народный артист России Николай Мартон и редактор Ирина Егорова.